слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Сегодня наша героиня – участковый педиатр. Ольга Александровна Пылова работает в детской поликлинике номер 3 Василеостровского района. И наша встреча с ней началась с разговора о любимых пациентах.
Дети абсолютно все разные. Не бывает плохих детей. Они все настолько индивидуальны, за ними интересно наблюдать. Ну, они классные. Вот мы
вот прям все
работаем.
От 0 до 18, все же ваши.
Да, все наши и все классные. Понятно, что у каждого есть там свои какие-то нюансы. Но когда ты их ведешь, во-первых, не один год, и видя, как из новорожденных, вот он тебе поступает, новорожденный ребенок, он там глубоко недоношенный, тяжелый ребенок, и через лет 5 он приходит к тебе на прием, а девочка абсолютно компенсирована, она ничем не отличается. Говоришь, вот посмотрите, вот это ребенок, который родился с весом 850 грамм. Вот у нас есть такая девочка. Вот это, конечно, классно.
И плюс и в этом все... обычно все-таки вот вы чувствуете свой вклад, да? Вы не просто наблюдаете процесс,
да.
Вы его
естественно,
вот
это идет
выравниваете, вытягиваете.
Корректировка, большие консультации. Естественно, ты ночами не спишь совместно с этими же родителями, потому что ты понимаешь, что родителям очень тяжело, но врачу, вот по-честному, не легче, потому что ты все равно за них переживаешь, постоянно их все равно держишь на контроле, но это дает свои плоды. Наше не только это не работа, это больше, наверное, призвание, которому ты отдаешься. Тут нет полумер. Ты либо в этом полностью погружаешься и этому посвящаешь себя, свое личное время, свое терпение, здоровье, то есть свою энергетику, либо ты не идешь в эту профессию.
Почему? Есть... Можно же формально, в общем-то, работать. Пришел, отсидел прием, посмотрел, ребенок здоров, горлышко не красное, значит, выписываем в садик там. Вот тебе справка.
Ну, может быть, кто-то так умеет, но я так не умею. Вот не умею все. На отстраненке работать, ну, во-первых, люди это чувствуют, особенно дети это чувствуют. Если к ним вот формально относиться, он всячески это показывает. И лечение, даже какое бы оно грамотное у тебя не было, если формальное отношение к пациенту идет, он не идет на этом лечении. Вот это вот замечено абсолютно точно.
А как вы восстанавливаетесь? Вот не сгораете вы на такой работе каждый день?
Периодически, конечно, да, накрывает, что думаешь, боже.
Ну вот такая усталость, когда уже просто сил нет делать ничего.
Ничего не хочется, думаешь, все, ничего мне больше не надо, оставьте меня в покое. Такое бывает, крайне редко такое бывает. Обычно это пару дней отдыха, когда я прошу меня вообще не трогать. Это удается наполовину чаще всего, потому что все равно кто-то где-то как-то. И этого хватает.
Переключаетесь на себя, да, там, да. На семью, не знаю, на что, на хобби.
Но родные, к счастью, они привыкли, да, они принимают мою профессию, они понимают, что я не могу на полумерах, поэтому я ей отдаюсь. Поэтому они с этим смирились, они понимают, что это важно, поэтому они в этом поддерживают. Перезагрузка происходит. Глаза открываются, думаю, боже, знаешь, все мои родные, я же про них все знаю. Ну вот большинство времени, да, ежедневно я на работе. Я понимаю, даже когда у меня выходной день, например, воскресенье, когда он чисто выходной день, я думаю, боже, на работу что ли сходить? Ну потому что вот настолько непривычно быть не на работе, большое удовольствие от нашей работы. Вот мы, педиатры, мы вообще владеем основами здоровья нашей страны.
Вы их закладываете.
Мы его закладываем, да.
На вас написано аллерголог-иммунолог, а работаете вы участковым педиатром. Вы какой-то очень универсальный специалист.
Я изначально врач-педиатр, да, я закончила педиатрическую академию, которая нынче университетом зовется. Потом я закончила кафедру поликлинической педиатрии, причем под руководством Эрмана.
Знаменитого, да, врача.
Это известный доктор у нас. И проработав несколько лет именно в поликлиническом отделении врачом-педиатром участковым, поступило предложение поучиться. И я пошла на профессиональную переподготовку и стала не только педиатром, но и врачом-аллергологом-иммунологом.
Я где-то прочитала, было в интервью с вами, написано было, что вы лором мечтали быть в детстве.
Да, лором, ну потому что это как наши все питерские дети, я коренная.
Ну, это любимый специалист это большинства детей, да, наверное, да. И ваш в детстве.
Да, когда тебе вот эти кукушки каждый чуть ли не неделю делают всю жизнь кукушки, я мечтала стать лором. А потом я закончила институт, и мне моя бывшая участковая врач, которая ныне заведующая педиатрическим отделением, сказала: Оля, зачем тебе вот эта специализация? Иди сначала участковый врач. Участковый врач может все. Так я попала в участковые. А в аллергологию было интересно. Ну, во-первых, аллергология – это вообще штука достаточно интересная, а иммунология в плане вакцинации интересна. И вообще, как, что происходит без основ иммунологии, понять очень сложно. Подход меняется после к лечению заболевания, когда ты знаешь не только в общем механизмы их, что из-за чего произошло, но и более глубокий в плане до клеточного либо
нижнего. На самом деле, уровня. Вам эта вторая специальность, она помогает в основной работе.
Да.
В основном.
Да.
То есть вы шире видите и глубже.
Да.
Весь процесс.
Ольга Александровна, а когда вы выбрали свою профессию? Неужели еще в детстве?
Я знала, что я врачом буду с 8 лет. Это абсолютно точно. То есть со 2 класса в школе все знали, что я буду врачом. Почему вдруг я так
решила? В семье-то врачи есть?
Нету. Абсолютно никого нету. Ну, может, потому что я была часто болеющим ребенком, вот правда. Я постоянно была то в одной больнице лежала, то второй, то мы к санатории меня постоянно отправляли. Когда в больницах я лежала, у сестер на посту просили что-либо делать. Они вот давали там где-то вписать что-то в карточке, вплоть до такого, пока врачи не
работать
видели.
Начинали с детства.
Ну, фактически, да, да. То есть где-то какие-то анализы вклеить, где-то что-то, и это было интересно. И по уколам было интересно, что ставят, зачем ставят, как ставят. Практика начиналась у бабушки в деревне. Кололи мы кур и поросят. У бабушки, у нее свое хозяйство, и им положены, естественно, прививки. И выдавали вакцину. Некоторые животные там заболевали, им давали антибиотики, кололи. И также и коров кололи.
Прям настоящая практика вам доставалась.
Давали, да. Мы это все смотрели там с сестрой, как бабушка это делает. Мы говорим, дай мы уколем. Она говорит, наколи. И вот, да, дрожащими ручонками, говорим, ты серьезно? Она говорит, ну да, коли, вот я его держу. Они же эти поросята, они же визжат, как сумасшедшие, когда их дотрагиваешься. И вот это был мой первый, да, укол. Потом, когда практика была, отделение недоношенных детей, патологии недоношенных, которые совсем маленькие детки, тоже их кололи. Вот. Но скажу вам, что поросят колоть легче, чем детей. Я попала в специализированную школу. Там был один медицинский класс, его так называли. Он был настроен на то, чтобы подготовить как раз к поступлению в педиатрическую академию. Там нам давали массивную биологию, массивную химию давали. То есть мы первоначально знали, что большинство все-таки пойдет в медицину.
А в университет, когда в академию, когда попали, не разочаровались? То есть вы убедились в том, что это действительно ваш путь?
Да. Параллельно начали работать. Сестрами нас взяли сначала санитарками, потом с сестрой я работала. И сейчас, когда даже студенты приходят ко мне, да, мы там смотрим детей, я вот со стороны на них смотрю, думаю, боже, неужели я так же, вот у меня ручоночки тряслись, неужели я так же этим нежным голосочком им все рассказывала. Вот, ну, все через это проходят, да. Понимаете, когда летом я тут ездила с ребенком, отдыхали мы под Анапой. Ну, во-первых, своих везде встречаешь в плане пациентов. Земля вообще у нас очень скученная.
Небольшая,
абсолютно. И когда в Анапе звонят, я говорю, я в отпуске. Они говорят, а вы где в отпуске? Я говорю, в Анапе. Они говорят, А мы вот в Сочах, мы, нам до вас всего лишь несколько, это самое, 100 километров. Можно мы приедем, ребенка я вам дам послушать? Я говорю, у меня даже ушей с собой нету, фонендоскопа нету.
А вы соглашаетесь?
Нет, нет, я сказала. Понятное дело, если они в соседнем доме, уже считается, что это так сложились звезды, ну, посмотрим. Ну да, вот такая вот у нас работа.
Классная у вас работа.
Да, у нас лучшая работа.
Мы выбираем путь. Идем к своей мечте, и надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след, обратного пути у жизни просто нет.
Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту, скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как в доброту людей. Поверь в мечту, как в красоту, поверь когда-нибудь. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту и в путь.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Александр Веденский. Наташа и Пуговка. Глава первая.
Как Наташа пошла в магазин.
Жила-была одна девочка, которую все звали маленькой Наташей. Ей было уже 6 лет. Она и петь умела, и танцевать умела, и рисовать, и даже буквы знала, но росту была совсем маленького. У этой маленькой Наташи была собачка.
Живая, хорошая собачка, но такая маленькая, что все ее звали Пуговкой. И очень эта собачка Пуговка любила поесть.
И вот что из этого вышло.
Однажды утром Наташина мама сказала: «Маленькая Наташа, давай одеваться, пойдем на улицу». «Хорошо», —
сказала Наташа и надела свою белую шубку и красную шапочку. На дворе-то зима была. Потом и мама оделась, и все они вышли на улицу. Идут они по улице, и маленькой Наташе все время хочется разговаривать, а мама ей не позволяет.
«Не разговаривай, маленькая Наташа, не разговаривай и дыши носом, а то простудишься». «Ладно», —
говорит маленькая Наташа,
— «я буду носом дышать. Только ты мне сначала скажи, куда мы идем?» «В универмаг», —
сказала мама.
«В универмаг мы идем. Молчи только, пожалуйста».
Скоро дошли они до универмага. Но тут случилась беда. На дверях магазина на большом листе белой бумаги было написано ясными черными буквами:
«С собаками вход воспрещен».
Тут мама сказала.
«Ах, я так и знала».
А маленькая Наташа сказала:
«Что случилось? Что ты так и знала?» «То случилось», —
ответила мама, —
«что с собаками в магазин не пускают. Я это и раньше знала, но просто забыла. Что же нам теперь делать?»
Тогда маленькая Наташа подумала и сказала:
«Я знаю, что нам надо делать».
Она взяла собачку, которую звали Пуговка, к себе на руки и спрятала ее под пальто.
«Смотри, Пуговка», —
сказала она,
— «сиди тихо и не лай».
И храбро вошла в магазин, а за нею, хочешь не хочешь, пошла и мама. Глава вторая.
Бутерброд.
В магазине было очень много народу. Громко играла музыка и кричал громкоговоритель. Вот что он кричал: «Туфельки и валенки есть для самых маленьких, есть для самых маленьких в отделе обувном. Новые сапожки наденете на ножки, запрыгайте весело, запляшете потом». Маленькая Наташа послушала, как он кричит, а потом сказала:
«Мама, купи мне туфли, мне туфли нужны».
А маленькая собачка Пуговка тихо сидела у нее в это время под пальто.
«Что ж,
— говорит мама,
— Тебе и верно туфли нужны. Твои старые уже износились.
Пошли они в обувной отдел. В обувном отделе стояли низкие красные бархатные диванчики. На диванчиках сидели дети и примеряли туфли, ботинки и валенки. Мама посадила маленькую Наташу на свободное место и сказала продавцу:
«Будьте любезны, товарищ продавец, подберите туфельки для моей дочки».
«Хорошо», — отвечал продавец, — «сейчас подберу». Потом он наклонился, снял с маленькой Наташи старую туфлю и надел новую. Тут получилось так, что у Наташи одна нога оказалась в старой туфле, а другая в новой. Надо вам сказать, что рядом с Наташей на диванчике сидел один мальчик. Его звали Петя. На коленях у него лежало игрушечное ружье. А рядом с ним на диванчике лежал начатый бутерброд с колбасой. Петя раньше ел этот бутерброд, а сейчас, когда начал примерять сапоги, то перестал его есть и положил рядом с собою. «Потом, — думал он, — когда я себе сапоги выберу, я его и съем». И вот тут пуговка, которая, как вы помните, сидела у маленькой Наташи под пальто и совсем не лаяла, вдруг почувствовала, что пахнет колбасой.
Она же, как уже было сказано, очень любила есть.
Пуговка сначала осторожно высунула свою мордочку из-под Наташиного пальто и увидела Петин бутерброд. Тогда она осторожно вылезла, схватила бутерброд и побежала. Тут Петя, который этого не заметил, захотел есть и стал шарить рукой по дивану. И вдруг он закричал:
«Ой! Бутерброд убежал!»
Тогда маленькая Наташа вздрогнула и полезла рукой себе под пальто. Пуговки там не было. Так и есть. Это она утащила бутерброд.
Маленькая Наташа даже увидела, как собачка, пуговка, выбегала из обувного отдела.
Наташина мама в это время стояла около кассы.
Наташа соскочила с дивана и тихо-тихо на цыпочках в одной туфле новой, а в одной старой пошла за собачкой, которую звали Пуговкой. Мама ничего не видела.
Она в это время стояла в очереди в кассу.
Глава третья.
О том, что случилось в игрушечном отделе.
А рядом с обувным отделом был игрушечный отдел. Пуговка прибежала туда, залезла под прилавок и стала там спокойно доедать Петин бутерброд. А на том прилавке стояли игрушечные, неживые, ненастоящие собачки. Некоторые из них умели открывать рот, некоторые умели прыгать, некоторые пищать. Когда маленькая Наташа вошла в игрушечный отдел, она сразу же увидела этих игрушечных, неживых, ненастоящих собак. Одна из них показалась очень похожей на ее собачку-пуговку.
«Ты-то чего сюда вскочила?»
– подумала маленькая Наташа.
«Какая глупая!»
Потом она сказала шепотом:
«Пуговка, пуговка, пойди сюда!»
А игрушечная собачка даже глазом не моргнула. Тогда маленькая Наташа подошла поближе и еще раз прошептала:
«Пуговка, пуговка, иди же скорей ко мне!»
А игрушечная собачка даже хвостиком не вильнула.
«Ах, вот ты какая!»
Рассердилась маленькая Наташа, подошла прямо к прилавку и хотела было уже схватить собачку. Как вдруг продавец игрушечного отдела схватил эту собачку, завернул ее в бумагу, перевязал веревочкой и отдал какой-то гражданке. Маленькая Наташа даже присела от удивления.
«Ох!»
— сказала она.
«Да ведь она не живая! Ошиблась я, значит!»
И тут она вспомнила про маму. Мама-то ведь не знает, что Наташа пошла искать пуговку. Мама-то ведь, наверное, волнуется, что Наташа убежала.
«Надо скорее-скорее идти обратно в обувной отдел, найти там маму, а потом уже вместе с ней пойти искать пуговку».
Маленькая Наташа так и сделала.
Но она забыла, какая дверь вела в обувной отдел, и по ошибке пошла в другую.
А собачка-пуговка тем временем спокойно доела Петин бутерброд незаметно вылезла из-под прилавка и села на то место, где раньше стояла только что проданная собачка. Вот она села и сидит. И вдруг в игрушечный отдел вошел Петя со своим отцом. В руках у Пети было ружье. Петя сказал:
«Папа, купи мне собачку».
«Хорошо», — ответил отец. «Куплю. Видишь, сколько собачек. Выбирай любую». Подошел Петя к прилавку, а там и верно много собачек стоит. Одни из них умеют рот открывать, другие прыгать умеют, а третьи пищать. Но все они все-таки игрушечные, не живые, не настоящие собаки. А среди всех этих собачек
сидит Наташина пуговка.
Петя к собачкам и стал их гладить. Гладил, гладил, и вдруг пуговка лизнула ему нос.
«Вот!»
— сказал Петя.
«Вот! Вот эту собачку я и хочу! Эту, которая лижется!»
«Ладно, — говорит папа, — можно и эту!» Продавец протянул руку к пуговке, чтобы взять ее с прилавка, завернуть в бумагу и перевязать веревочкой. Но не тут-то было. Пуговка рычала и показала ему свои острые зубы. Продавец и папа удивились. И Петя закричал:
«Эту хочу собачку! Эту мне давай, которая рычит!»
А пуговка вырвалась из рук продавца и побежала, громко лая и виляя хвостиком.
«Ой!»
– закричал продавец.
«Ой, ой, 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 ой! Держите! Игрушечная собака убежала!»
Тут началась такая суматоха, что никто ничего понять не мог. Покупатели тоже стали кричать. Один:
«Держите! Держите! Держите!» Другой:
«Боюсь! Боюсь!»
Одна девочка заплакала.
А один мальчик от неожиданности чуть конфеты не подавился.
И вот в этой суматохе потерялся и Петя. То есть он не потерялся, а просто побежал за пуговкой. А его папа этого не заметил. В игрушечном отделе было три двери. Одна дверь вела в обувной отдел. Через другую дверь пошла маленькая Наташа. А в третью дверь выбежала собачка-пуговка. Но Петя не видел этого. И потому пошел как раз в ту дверь, в которую пошла и Наташа. Глава четвертая.
О том, как Наташа с куклами разговаривала.
Но что же случилось с Наташей?
А с ней вот что случилось.
Выбежала Наташа из игрушечного отдела и попала в комнату, где стояли большие куклы. Эти куклы называются манекенами. Они знаете для чего? На них, на этих кукол, надевают пальто или костюм или платье. И каждый может посмотреть это платье, пальто или костюм и купить себе.
Ну, а маленькая Наташа не знала, что это куклы.
Она одну из этих кукол даже за живую девочку приняла сначала. Она даже побежала к этой кукле и крикнула ей:
«Девочка! Девочка, ты не видела мою маму?»
Молчит кукла-девочка. Точно воды в рот набрала.
«Фу ты!»
— говорит маленькая Наташа.
«Выходит, ты кукла, а я тебя за девочку приняла».
И вот, пока Наташа с куклой разговаривала, вбежал в эту комнату Петя. Вбежал Петя и остановился. Наверное, он удивился, что сразу столько больших кукол увидел. А маленькая Наташа подошла к нему и сказала:
«Мальчик, мальчик, кукла-мальчик, знаешь, что со мной случилось?»
Моргнул Петя в ответ два раза, но ничего не сказал.
«Ты не моргай!»
— говорит ему маленькая Наташа.
«Ты не моргай, я все равно знаю, что ты кукла. Моя собачка-пуговка вот у такого, как ты, только настоящего мальчика, бутерброд стащила».
«Как?»
— закричал Петя.
«Так вот оно что! Так это значит, твоя собачка? Вот я тебя сейчас поколочу!»
«Ой!»
— закричала маленькая Наташа.
«Так значит, ты живой?»
«А ты думала?» – закричал Петя.
Но маленькая Наташа ничего ему больше не ответила. Она просто побежала.
Помчался за ней Петя. И надо сказать, он бы ее, наверное, сразу догнал бы и поколотил. Да на Наташино счастье зацепился он ногой за ковер, споткнулся и упал.
Так Наташа и убежала.
Глава пятая.
о волке и красной шапочке.
А в первом этаже универмага в окне, выходящем на улицу, стояла одна очень интересная большая игрушка. Называлась она «Волк и красная шапочка».
Это и вправду были «Волк и красная шапочка».
Волк большой и серый сидел и все время то открывал, то закрывал пасть.
А красная шапочка все время то нагибалась, то выпрямлялась. Она будто бы цветы собирала.
Перед этим окном на улице всегда было очень много детей. На улице мороз, холод, снег, а дети все равно стоят и смотрят. Сейчас они тоже стояли, смотрели и спорили друг с другом. Один мальчик говорил другому мальчику:
«Вот подожди, полчаса не пройдет, как съест волк красную шапочку».
А другой мальчик говорил:
«Нет, не съест, не съест. Он волк сытый, и милиционер ему не позволит».
«А я тебе говорю, что съест», — отвечал первый мальчик.
И вдруг с красной шапочкой что-то случилось. Нагнуться-то она нагнулась, чтобы цветок сорвать.
А выпрямиться уже не смогла.
Тут все дети на улице стали шуметь, кричать и стучать в окно.
«Эй, красная шапочка, что с тобой? Испортилась ты, что ли?»
И вот, должно быть, услыхали шум, крики и стук в магазине. Отворилась маленькая дверца, вошел какой-то человек, снял красную шапочку и понес ее в магазин чинить. Остался волк один. Сидит и зубами щелкает. То откроет пасть, то закроет. То откроет пасть, то закроет. И вдруг отворилась снова дверца, и вбежала девочка. Знаете, какая?
Маленькая Наташа.
Удирая от Пети из кукольно-манекенной комнаты, заметила она маленькую дверцу, отворила ее и попала к волку.
Дети-то на улице обрадовались, когда ее увидели.
На ней ведь тоже была надета красная шапочка, такая же, как на красной шапочке.
«Молодец, продавец!»
– закричали дети на улице.
«Быстро ты красную шапочку починил!»
Маленькая Наташа очень испугалась.
«Ой, боюсь!»
– заплакала она.
«Ой, боюсь волка!»
А волк и правда страшный, серый, большой.
Сидит и пасть то открывает, то закрывает, то открывает, то закрывает.
Зубы у него белые и острые.
«Конечно, страшный волк! Что тут говорить?»
И вдруг опять отворилась дверь и вбежал сюда же, на окно, Петя с ружьем.
«Нашел я тебя все-таки!»
– закричал он.
«Некуда тебе от меня спрятаться!»
Ребята же, что на улице были, очень обрадовались.
«Ого-го!»
– говорят.
«Смотрите, вот и охотник пришел!»
Маленькая Наташа еще громче заплакала.
«Мальчик!»
– сказала она.
«Мальчик, не колоти меня! Спаси меня!»
Тут Петя прицелился, выстрелил в волка, потом взял Наташу за руку и сказал: «Идем, я тебя спас. Я тебя колотить не буду, я волка убил». Петя большой уже был, он знал, что волка бояться нечего, что волк этот не настоящий. Вывел он Наташу за руку из волчьего окошка, и пошли они опять по магазину.
А ребята на улице даже рты пораскрывали от удивления.
Глава 6.
О том, как Наташа спать захотела.
Рассказала маленькая Наташа храброму Пете обо всем, что с ней случилось.
Как она собачку-пуговку потеряла и маму свою потеряла.
А Петя подумал и потом сказал: «Ну что ж, надо будет нам теперь поискать твою маму, твою собачку и моего папу». А Наташа говорит:
«Как же мы их найдем? Я очень устала плакать. Я спать хочу».
«Ладно», — сказал Петя, «сейчас я тебя где-нибудь уложу». И вот пришли они в удивительную комнату. Очень хорошая была эта комната. И волка в ней никакого не было. А зато вот что в ней было.
Белая детская кровать.
Белые красивые детские стулья и стол.
Аквариум с рыбками.
Большая клетка с белкой.
Полочка с книжками.
И много-много красивых кукол.
А на окошке кот сидел. Живой кот! Настоящий! Сидел кот, мурлыкал, облизывался.
«Ну что?» – спросил Петя. «Нравится тебе эта комната?» Оставайся тут и подожди меня. Я сюда твою маму приведу.
Ушел Петя. Подошла маленькая Наташа к куклам и поздоровалась с ними.
Здравствуйте, куклы.
Потом с Белкой поиграла, потом кота погладила, потом спать легла. Легла спать и заснула.
Глава 7.
О том, как убежала меховая шапка.
А Петя пошел к директору магазина и сказал ему: «Товарищ директор, у меня пропал папа, и собачка одна пропала. Ее Пуговкой зовут. И еще одна девочка потерялась».
«Что девочка потерялась, я уже знаю», — говорит директор. «Тут только что перед тобой ее мама ко мне приходила. Сейчас объявлю по радио об этих пропажах». И вот по всему магазину стали кричать громкоговорители.
«Слушайте, слушайте, слушайте! В самом большом зале сейчас будет елка, но у нас случилась беда. Одна мама потеряла свою дочку, маленькую Наташу, а Наташа потеряла свою собачку-пуговку, а мальчик с ружьем, которого зовут Петя, потерял своего папу. Маленькая Наташа, иди на елку, там ты увидишь маму. Папа, иди на елку, там ты увидишь Петю, а пуговку ищите все».
Услышал эти слова Петин отец и пошел скорее в самый большой зал.
«А где же все это время была собачка-пуговка?»
Помните, как она убежала из игрушечного отдела? Так вот, убежав оттуда, она попала в отдел, в котором продавались разные шапки и шляпки. Тут собачка-пуговка прыгнула на нижнюю полку, залезла под меховую шапку, свернулась там клубком и заснула.
И вдруг пуговка услышала, как закричал громкоговоритель. Сосна, она не поняла, что такое кричит, но очень испугалась. Соскочила с полки и побежала. Так шапкой покрытая и побежала.
Но тут в толпе все кричать начали.
«Эй!» — кричат. «Эй, что это? Смотрите, шапка бежит!»
А пуговка под шапкой ничего не видит. Тычется сослепу то одному в ноги, то другому.
Наконец удалось ей вылезти из-под шапки, и помчалась она, что было сил.
А все за ней.
А тут Петя ее увидел. «Ага!» — сказал Петя. «Вот она, собачка! Хватайте ее!»
«А как ее схватишь? Она маленькая, увертливая и бегает быстро. Вот она и убежала».
И прибежала пуговка как раз в ту комнату, в которой маленькая Наташа спала. Глава 8.
О том, как все, наконец, встретились.
Прибежала пуговка в комнату, смотрит, спит на диване Наташа. Потом прислушалась она и слышит топот. Бегут за ней люди. Сейчас они ее найдут. Найдут и отколотят за то, что она бутерброд утащила. И за то, что в магазин пришла. И за то, что под шапкой сидела. Некуда ей от них спрятаться. Но вот она увидела под кроватью пушистый коврик. Закуталась собачка, пуговка, в коврик и полезла под кровать. Едва только успела она это сделать, как дверь с треском раскрылась, и первым в комнату ворвался Петя. «Наташа!» — сказал он. «Наташа, ты не видела? Пуговка твоя сюда прибежала или нет?»
Но Наташа спала и ничего не слышала.
А закутанная в коврик пуговка вылезла из-под кровати и зарычала. Тогда Петя испугался, выронил из рук ружье и выскочил из комнаты.
Тем временем подбежали и другие ребята.
«Ну что?» – закричали они. «Нашел! Наташа здесь! Пуговка здесь!» «Наташа-то здесь!» – говорит Петя. А сам дрожит от страха. «Но там еще какой-то страшный зверь сидит. Он у меня даже мое ружье отнял».
«Какой еще зверь?» – спросил один большой мальчик. Открыл дверь и смело вошел в комнату. А Петя и все ребята пошли за ним.
Маленькая Наташа лежала на диване и крепко спала. А наполовину выпутавшаяся из коврика пуговка сидела на полу и громко лаяла.
«Наташа!» — сказал Петя. «Наташа, проснись! Это я, храбрый Петя!»
Открыла глаза маленькая Наташа.
А собачка-пуговка прыгнула к ней на диван.
«Пуговка!»
— говорит ей Наташа.
«Здравствуй! Где это ты пропадала?
А пуговка только хвостиком машет.
И лает ей в ответ.
Наташа! Опять сказал Петя. Наташа, вставай! Идем на елку. Там меня папа ждет, а тебя мама.
Встала маленькая Наташа с дивана и пошла с Петей и другими ребятами на елку в самый большой зал.
Елка была такая большая, такая красивая, что никто никогда раньше такой елки и не видывал.
Очень Наташа такой елке обрадовалась, но еще больше она была рада, что наконец увидела свою маму.
Она снова пошла с мамой в обувной отдел, взяла вторую новую туфлю и надела ее, а обе старые продавец положил в коробку. И, наконец,
мама
и Наташа
и Петя со своим папой
поехали домой.
Рассказы Александра Веденского читали актеры Марьяна Мокшина
и Антон Багров.
Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Режиссер Галина Дмитренко.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик. Анна Игнатова. Над и под. Пруд становится катком в январе. Можно бегать на коньках, детворе. Я упал, хотел подняться, и вдруг красных рыбок увидал пару штук. Если честно, представляю с трудом, как там рыбки без тепла, подо льдом. Но, возможно, на румяных ребят рыбки тоже изумленно глядят. Листик лилии на дне теребя, удивляются они про себя, отрываясь иногда от еды. Как там люди надо льдом без воды? Не всегда помогает. Один мой приятель увидел во сне, что лезет он вверх по отвесной стене. Скользят его ноги, опору теряя. Еще далеко остается до края. Сорвался и насмерть разбился бы он. Но вовремя крикнул: «Я сплю, это сон!» И сразу проснулся в уютной постели, без всяких царапин и ссадин на теле. Другой мой приятель увидел во сне, что он на матрасе плывет по волне, плывет беззаботно ногами болтая, а следом акулья голодная стая, и был бы проглочен акулами он, но вовремя крикнул: «Я сплю, это сон!» И сразу проснулся в уютной постели. Акулы приятеля съесть не успели. Я тоже недавно увидел во сне. Задачу по алгебре задали мне. Стою у доски, я не знаю решения. Суровый учитель теряет терпение. Дневник раскрывает решительно он. «Не надо, не ставьте, я сплю, это сон!» Что ж я не проснулся в уютной постели? И двойка стоит в дневнике в самом деле. Троллейбусные фантазии. Вы слышали, как вздыхают троллейбусы, подъезжая к троллейбусной остановке? Словно киты, подобравшие усы и мигая глазками при парковке, они распахивают свои бока и набивают себе живот. Планктон пассажиров зайдет пока. Кит-троллейбус стоит и ждет. Потом, отъезжая, опять вздохнет. А мне немного страшно и странно, что если он на проспекте нырнет, а вынырнет где-то среди океана. Весенние метаморфозы. Представляете, на мусорной свалке
майским утром распустились фиалки. Посреди бутылок, тряпок, резины два цветочка расцвели, нежно-синих. Приосанилась зацветшая свалка. Расцветет на мне, простите, фиалка, значит, я уже не свалка, простите. Обходитесь без меня, как хотите. И чтоб было всем вокруг все понятно, написала очень крупно и внятно на коробке от печенья «Тулумба». Мусор больше не выбрасывать. Клумба. Маловероятная новогодняя история.
Хмурый дядька бородатый с рюкзаком большим заплечным ждет автобус номер 9, чтоб на нем поехать в лес. На автобусе 9 он доедет до конечной. Что он дальше будет делать? И зачем в автобус влез? До конечной остановки едет он не за грибами. Взгляд отводит виновато, если кто глядит в упор. В рюкзаке, небось, ножовка с очень острыми зубами. Или, может быть, лопата и зазубренный топор. Можно смело поручиться, он за елкой в лес приехал. Присмотрел уже бедняжку, видную издалека. Он снимает рукавицы, отороченные мехом. Он расстегивает пряжки у большого рюкзака. А пушистая какая в голубом наряде снежном. Ну, сейчас пойдет потеха. Где же пилы, топоры? Достает из рюкзака он очень бережно и нежно золоченые орехи и стеклянные шары. На ветвях повисли фрукты, колокольчики и банты, а картонные солдаты сразу встали в караул. Да чего красиво, ух ты! Не хватает лишь гирлянды. Хмурый дядька бородатый елке ласково шепнул: «Обожди меня в лесу, я гирлянду принесу». О слонах и электричках. По ночам гудит вдали электричка, мне же слышится слонов перекличка. А вот если бы поехал я в Дели, там слонов бы услыхал в самом деле. Засыпая под слонов перекличку, я бы нашу вспоминал электричку. Летняя версия. Здравствуй, поле! Здравствуй, речка! Здравствуй, дача дедова! Принимайте человечка городского бледного! Здравствуй, пыльная дорога от села до хутора! Поживу-ка я немного в доме без компьютера. Буду трескать чебуреки свежие, горячие. Буду слушать саундтреки птичьи и лягушачьи. Ждать Катюшу у сосны, где ручей сужается. И смотреть, как диск луны в небе загружается. Буду нежиться на пляже в золотом песочке. Не узнает мама даже своего сыночка. Стану цвета шоколада, круче принца Персии. Сохраниться только надо в деревенской версии. На Пегасике вас катали поэт Анна Игнатова и актриса Татьяна Михалевкина.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!